Вы на хвалях Радио Свобода, у студии Алена Тихановіч. А зараз про подеи у Беларуси и свете больше подробязна. Судимость за Андреем Санниковым захаваецца еще 8 годов. Про гэта ему поведомили сёння у криминально-поправчай инспекции, где он мусил стать на улик. Это значит, что у выборах президента 2015 и 2020 годов при цяперашніх законах ему удельничать не дозволить. Это была одна из новин, у якой Санников поделился сёння журналистами на первой прессовой конференции на воле. Разом с ним был и Змітер Бондаренко, его доверенная особа на выборах. Передає Валер Каліновський.
Андрей Санніков повідомив, що 20 листопада минулого року він написав ходатайство на ім'я Лукашенки наступного змісту.
Прошу проявити гуманність і помилувати мене з Андрієм Раскаєвичем. Зробив я це осознанно і коментувати більше не буду. А єдине, що можу сказати, що вини я не признавав, хоча було давлення, щоб я підписав признання вини.
Андрей Санников подкреслил, что ходатайство было написано, как спынить провокации и тиск у тюрьме.
Что со мной могло произойти? Мне показалось, что могли произойти достаточно серьезные вещи. Вплоть до физической смерти или устранения.
Санников расповел, как уже после написания прошения он пережил изоляцию в одиночной камеры, как его листы не доходили на волю, как ему не давали встретиться с адвокатом, и в вынику про его ходатайство на воле доведались только про 3 месяца, 20 студеня. На питание, если собирается он заставаться в политике, Санников отказал.
Я думаю, как жить стали, потому что, видите, то, что сделали с житем моим, соответственно, моей семьи, это просто жах. Ну, мне треба попробовать вернуть жильцу, а потом разом будем с женкой, с сыном и матерью.
Андрей Санников выказал свою думку на конт уделу оппозиции у осеньских выборах в палату представников те их бойкоту.
Я удельничал в бойкоте, я лечу в том бойкоте, який был успеховым для демократичных сил в 2000 году. Не думаю, что можно зараз обмерковывать сопродуйний некий удел в тих умовах, в яких у нас проводят выборы. Я лечу, что бойкот, коли саправды працавать активно, саправды доносить до людей махчимость и потребность того, как ситуация в Беларуси менялась, то бойкот – это логичный крок.
Самым важным на этот момент Андрей Санников назвал то, как домагаться терминового вызволения остатних политвязнев.
И зараз мы просто терминово треба вызволять Коваленку. Короче, я бачу его в колонии. Жахливо выглядает. Я не ведал его ранее. И я только потом доведался, что это был за человек, потому что я не мог уявить, что в таком стане повезут этапом.
Змітер Бондаренко расповел про жесткие умовы знаходжения в тюрьме, про погрозы сгвалтования и калецтва.
Были спробы тиску на меня, на початку и спробы вербовки оказал. И я просто одразу сказал, что есть межи, которые я переходить не буду, и я покончу с собой, вы повинны это ведать. Они говорят, мы вас выратуем. Я говорю, не выратуйте. У меня такое решение было. И это я, в принципе, весь час артикулировал и в турме, и казал про это в зоне, и, может, в это в певном сенсе, скажем, потом мне створило пэўны калідор, калі меня не чапалі.
Змітер Бондаренко заявіў пра шырокае парушэнне правоў усіх зняволеных, не толькі палітычных, пра бяспраўе беларусаў перад карнай сістэмай.
Краіна сёння Беларусь пакрыта сеткай концлагерей, сеткай турмаў. Это не может быть в 21-м стагодзе такого. Это просто жахлівае. Вы бы видели вот это відовище, калі тысячы людзей ідуць. Это бушлаты, это шмат людзей не грэюцца, яны не маюць ніякай дапамогі. Яны могли отовариваться на 30 тысяч белорусских рублей еще в соковику. Шмат людей холодных просто. Медичная проблема вельми серьезная. Я знаходился на РБ, я знаходился в медичной частке. Померло за гэты час 12 человек, яких я ведал особисто.
Змітер Бондаренко, які перанёс у турме операцию на хребетнику, заявил, что на десятки тысяч людей у белорусских турмах няма нормального шпиталя.
З прэсавай канферэнцыі паведамляў Валер Каліноўскі. Такім чынам, паводле ўмовы вызвалення ў Санникова застаецца судзімасць яшчэ 8 гадоў. Чым абумоўлены такі тэрмін і як гэта суадносіцца з памілаваннем? Юрдычныя нюансы мы папрасілі патлумачыць праваабаронцу Паўла Сапелку.
Уголовный кодекс, там обозначены сроки погашения судимости, в зависимости от тяжести преступлений, совершение которых осужден, разные установлены сроки. У него категория преступления особо тяжкая, а это означает пересечение 8 лет после отбытия основного дополнительного наказания. Вот он отбыл основное наказание, поскольку его освободили от отбытия, то вот 8 лет срок погашения судимости. Может быть, теоретически судимость не та по его заявлению, там или в силу какого-либо акта амнистии и еще какого-то помилования. Но в целом общее правило такое. Правила, установленные Уголовным кодексом, безотносительно к тому, Санников это или Петров. Простой уголовник Петров, который приходит из колонии после отбытия или после условно-досрочного освобождения, попадает под профилактический надзор.
Патлумачыў Павел Сапелка. Я нагадаю, што ён быў пазбаўлены адвакацкай ліцэнзіі, у тым ліку і за абарону інтарэсу абвінавачанага ў арганізацыі масавых беспарадкаў Андрэя Саннікава. Сёння ж Андрэй Саннікаў знайшоў час, каб адказаць на пытанні слухачоў і наведнікаў сайту «Свабоды». Пытанняў прыйшло вельмі шмат, сярод іншага і такія. Што больш паўплывала на ваша вызваленне? Просьба аб памілаванні або санкцыя ў развязу? Ці праўда, што вам пастаўлена умова выехаць з Беларусі, інакш зноў пасадзяць? Ці ёсць у Беларусі будучыня? Чаму апазіцыйныя кандыдаты, якія праходзілі па адной справе, атрымалі розныя тэрміны? І што сапраўды здарылася на плошчы 19 снежня? Зараз паслухаем адказы на некаторыя пытанні.
Другое пытанне, Мефісто, яно, паўтаруся, часта будзе гучаць далей у многіх удзельнікаў нашай онлайн-канферэнцыі. Напэўна, зараз Андрэй Саннікаў на яго адкажа і паставіць кропку. Маглі б вы распавесці больш падрабязна пра тое, што было з вамі ў засценках турмы?
Не, я не магу распавесці больш падрабязна. Я ўжо тлумачыў, што гэта можа пашкодзіць і пэўным людзям у турмах, калоніях, якія спрабавалі дапамагаць мне, а не ціснуць на мяне. І я думаю, што гэта можа пашкодзіць палітвязням. Таму пра пэўныя абставіны я распавядаць не буду. Цяжка было, гэта ўсё, што я магу сказаць.
Марына піша пра падзеі 19 снежня і заяўляе, што ні ад каго за гэты час я яшчэ не пачула ўцямнага адказу на маё пытанне, хто прапанаваў і хто вырашыў ісці на плошчу незалежнасці, чыя гэта была ініцыятыва, ці быў у вашага штаба рэальны план дзеянняў на гэтым мітынгу і чаму ўсе кандыдаты выглядалі такімі разгубленымі перад дзвярыма дома ўраду.
Я таксама не адкажу на гэта пытанне, хто прапанаваў. Я пачаў рухацца, калі людзі пачалі ўжо рухацца, але гэта было нармальна, я лічу, таму што было выпрацавана нейкае агульнае жаданне паразмаўляць з кімсьці з афіцыйных асобаў. Я лічу, што гэта станоўчае такое развіцце падзей. Чаму разгубленыя былі? Ну, таму што незразумелая сітуацыя была. Я сапраўды, можа, гэта было наіўна, я сапраўды чакаў, што нехта з'явіцца на плошчы.
З афіцыйных асобаў?
З афіцыйных асобаў. Ну, я...
А былі нейкія, можа быць, намёкі, хто з'явіцца?
Не, ніякіх намёкаў. Таму што я памятаю 91-й год. Калі вся плошча была запоўнена людзьмі, і калі Кебіч выходзіў да людзей, і дэпутаты выходзілі да людзей. Даволі канструктыўная размова была. Я працаваў тады ў МЗС, які знаходзіўся, як бы у паветры вісеў, гэта такі пераход між будынкамі быў. І там вялікія былі вокна, праз якія ўсё было бачна. І паколькі гэта адбывалася ў працоўны час, то я бачыў усё, як гэта адбывалася. І вось нейкая такая, можа, наіўная дэжавю у мяне было. І я чакаў, што нехта будзе. Мы спрабавалі размаўляць з кіраўнікамі і камандзірамі ОМОНа. Можа, праз іх данесці гэта жаданне. Але ж нічога не адбылося. Можа, адсюль разгубленасць.
Адказы Андрэя Саннікава на іншыя пытанні знойдзеце на сайце свабода.орг, а пазней больш поўны гукавы запіс прагучыць у эфіры. Ну а сёння госцем вынікаў дня на свабодзе будзе калега Андрэя Саннікава, яго давераная асоба на выбарах Зміцер Бандарэнка.
о 10-й увечері. Виніки дня повні.
Аналіз події експертний.
Гость щирий.
От понеділка до п'ятниці.
Кожний вечір о 10-й.
Ну, а зараз наше питання. Чому Олександр Лукашенко визволив тільки двох політв'язнів, а остатніх тримає у турмі? Відповідають жихари Могильова.
Это же заложники. Не надо же ему как-то лавировать между Востоком и Западом. Нужно налаживать сейчас отношения с Западом. Путин вступает в должность, и совсем другой статус у него, я думаю, будет. Не должны вообще люди там сидеть. И изначально было ясно, что это в качестве заложников они все были взяты.
Напевно, и он показывает, что есть ожидание получить какие-то кредиты с Европы. И такой шаг для его гульни у политику.
Вероятно, продолжается торг, как бы, ну, еще не все условия достигнуты. Но все видят, такая ситуация нестабильная. Так хочет упрощить свое положение. Хотя не всегда он действует за счет своей выгоды. Иногда его интересы совпадают с нашими интересами, общими.
Знаете, я могу сказать, что политика – дело неблагородное. Пускай они разбираются сами.
Я считаю, жест доброй воли. Типа, я такой вот именно милосердный. То есть, это показуха. Показать, что, типа, я посадил, я вот пущу. То есть, чтобы боялись. То есть, одним словом.
Ну, это власти виднее. Я не знаю. Никаких у меня мнений на этот счет нет.
Не знаю, тут я не скажу, тут сугубо личное, наверное, какое-то, но нет однозначного ответа.
Ну, торги, это звичайная практика взять заложника и вымогать гроши, альбо что иншие выгоды.
Знаете, если мы будем каждое свое мнение высказывать, это ж неправильно, мы ж не знаем всю суть дела. Один то говорит, другой то говорит. Я думаю, разберутся, как людей жалко.
Ему ж нужны заложники, ему ж надо, чтобы были в запасе люди, которыми он играл. Вот он сыграл этими фигурами, значит, в данный момент, потому что там должны новые санкции. Этих он будет держать для следующего хода. Придет время, он сыграет.
Знаете, честно, не слежу за этими политическими событиями. Как бы с результатами выборов немножко не согласен, что голосовал не так. И если в будущем наш белорусский лидер как бы станет опять как бы президентом, то уже я выйду на площадь.
Такие отказы мы почули у Могилёва. З вами Радіо Свобода, основна тема дня. На своїй першій прес-конференції після визволення Андрій Саніков сказав, що Україна перетворилася у концлягер. Дмитро Бондаренко заявив про широке порушення правов усіх зняволених, про безправ'я білорусів перед карною системою. Олександр Лукашенко упершиню відклав термін свого виступу з посланням до білоруського народу і парламенту. З Сергієм Коваленком у психіатричній лікарні у новинках зустрівся його не адвокат. Поводле адвоката Коваленко знаходиться у новинках хоче на назіранні, чим ляченні. Комітет ООН по правах чоловіка зареєстрував 129-ю скаргу з Білорусі. Скаргу подала гомельська активістка Зінаїда Шуміліна за те, що улади не дозволили пікет у підтримку політв'язнів. Керівник Білорусі Олександр Лукашенко вернув на допрацовку проєкт послання білоруському народу і парламенту, з яким збирався виступити 19 красавіка. Що не сподобалося Лукашенку і чого чекати від ягоного послання? Передає Аліс Дашинський.
Поводле керівника прес-служби президента Павла Легкого, Олександр Лукашенко доручив узяти під увагу недопущальне занадто ліберальне підходу при продажі державної власності, а так само у зніжньополітичній сфері він виказався супрот залишні жорстких мірів реагування на проблеми, які узникають у дочиненні з партнерами. У розмові з кореспондентом «Свободи» Павел Легкий потлумачив, що старшиня палати представників Владимир Андрійченко, мовляв, проанонсував дату, не дочекавшись кончаткового рішення.
Впервые просто заявили публично о том, что переносится послание. Было и прежние годы, но там скорее были какие-то технические моменты, а здесь президенту концептуальные вещи не устроили. И в первую очередь, конечно, вопросы, связанные с приватизацией. То, как это видится чиновникам, это не устроило главу государства прежде всего. И это концептуальный вопрос, его что за одну ночь не доработаешь.
Чи могли повлиять на допрацовку послания некие внешние події?
Лично я не вижу никаких внешних событий и каких-то ситуаций внешних, которые бы подтолкнули президента к переносу послания.
Поводле головного редактора часопіса «Белорусская думка» Вадима Гігіна, с таким переносом послания у Беларуси сутыкнулись упершыню.
Треба звернуть увагу на то, что это было огучено публично. Идея певная выпрацовка шляхов дальнейшего развития. Мы бачим эволюцию. Важно, что и на нарадах у президента, и зараз громадянам продемонстровано, что у разных высших керівников есть разные погляды. Влада зараз выбирая шлях, президент собирается у час своего зворота расставить шатковые акценты.
Политолог Александр Класковский означает, что, как досведченный гулец, Лукашенко самим переносом послания робить певные меседжи.
Это есть сигналом развязу, что белорусский лидер зараз настроен миролюбно. Это протяг нового тренду на замирение с Европой. Другий момент тычется приватизации. Востребил этих тезов накировано на даденный сигнал, что вот нас голыми руками угодная империя не возьмет. Лукашенко пробует неяк обходить от тиску России и разом с тем разгойдать геополитичные арели, то бок начать балансировать знов между Москвой и Брюсселем.
Керавник аналитичного центра стратегии Леонид Заика отзначил, что можно повиншовать незалежных экономистов и всех тех, кто выразно казал, что распродаж Беларуси – это надзвычай небеспечная справа.
Наши потомки могут Александру Григорьевичу простить всякие политические, недемократические вещи, но распродажу страны ему никогда не простят. Эта мысль его задела. После того, когда было сказано, что можно продавать все, номенклатура сидит и ждет. Те, кто подготовили доклад, окружение, это люди, которые испытывают на себе влияние ближайших соратников, они уже тут собираются всю Беларусь раскупить.
Це означає допрацовка послання, что Лукашенко собирается почать либерализацию. На это питание методолог Владимир Мацкевич сказал.
Я завсёды перестерегаю от того, как некие руки администрации режима принимает за початок некой либерализации. Видовочно, что режим не готовы до кроков либерализации и никаких подстав ваганий с боку в бок принимать за первые признаки либерализации нема. Что тычется разгубленности в внешнеполитической ситуации, то видовочно, что режим сам загнал себе у пастку. Пришел час задуматься об тем, как нормализовать ситуацию.
Каже Уладзімір Мацкевіч. Сёння кіраўнік прэзідэнцкай адміністрацыі Уладзімір Макей у інтэрв'ю Белта заявіў, што паслы еўразвязу могуць вярнуцца, калі ў еўразвязе прыйдуць да разумення неабходнасці дыялогу з Беларусю. Ну а наколькі вяртанне паслоў можа быць звязанае з вызваленнем палітвязняў, Макей адказаў так. Гэта ўжо з іншай оперы.
У экспертизе свободы передача на тему «Коли вернутся европейские амбассады». Вызволение двух политвязнев створило больше сприяльные умовы для дочинения помеж Белоруссией и Евразвязом. Чи можно лечить дипломатичную войну, де-факто закончено? Какие кроки на сустрач может зарабить Брюссель? Чи задоволят яны официальный Минск? Это питание обмерковывают за круглым столом экспертизы свободы, политолях Андрей Федоров и головный редактор интернет-газеты «Мы» Кирилл Опозняк. Ведя передачу Валер Карбалевич.
Гутарка экспертаў крыху пазней у вечаровым эфіры свабоды. Сёння з Сергеем Каваленкам у псіхіятрычнай лякарні ў навінках сустрэўся ягоны адвакат. Праз яго жонка актывіста Алена даведалася пра тое, што адбываецца з яе мужам.
Что он сказал? Что Сергей, конечно, все равно еще выглядая плохо, что вельми он схуднел и застоится. Или настрой, конечно, полепшился, а летом ніякое лечение ему не оказывается. Это, конечно, свидетельствует об том, что он там кинут туда просто на выживание. То есть справиться организм, не справиться, ніякого лікування и контролю за станом внутренних органов ему там не оказывается. Разумею, что, может, так и не узважили его. Так само анализы, насколько я ведаю, не зроблены, по крайней мере, мне об этом ничего не сказали. Поэтому, конечно, я бы хотела, чтобы он был терминово отправлен у цивильный шпиталь. Для меня, я думаю, это правда так, его житё застоится еще под погрозой. Потому что контролю с боку медиков за его станом его здоровья нема. Там только за им назирание ведется.
Я дадам, что урачы у навинках не хочуць паведаміць, колькі Каваленка важыць цяпер, бо яго быццам бы не узважвалі. Наколькі вядома, пад канец сваёй галадокі ён важыў 45 кілаграмаў. Сёння ў жыцці яшчэ аднаго палітвязня Алеся Бяляцкага асабістае свята 25 гадоў шлюбу. А значыць, сямейную падзею, як прынята, праваабаронца і ягоная жонка Наталля не могуць, таму што Бяляцкі адбывае зняволенне ў Бабруйскай калоніі. Днямі жонка палітвязня Наталля Пінчук атрымала ад мужа паштоўку з віншаваннямі, а ці дайшлі да яго, яе віншаванні невядома. Вось што Наталля сказала нашаму радыё.
Веселья как такового не было. Была, скажем так, невеличкая компания из нас с Олесем и, отповедно, Светки с боку Олеси, из моего боку. Выезжали из Олесевого интернату на академичный. Я же учился в аспирантуре, и вот улица Академичная, там интернат. Это вспоминаю уже Светки, не столько я запомнила, сколько она, кажется. Добро памятую яешню, на пательне поставлена была на газету, якой мы перекусили и поехали в ЗАГС. Брали шлюб у Першамайском ЗАГСе города Минска. Когда нас расписали, мы потом разом поехали до помника Максима Богдановича. Там склали кветки. Бачите, потом оказалось, это так довольно символично. В дальнейшем же жену и директором музея Богдановича. Тогда это как бы не предугледжилось, не тяжко было что-нибудь предсказать. Сходили вот у кавярню на Ростанях. Были, потанчили, отзначили, и вот на этом все наше веселье закончилось. Раз день, ци два, я уже мусила ехать назад в Гомель, бо я на тот час в университете училась. А тогда, по таких устоявшихся правилах, давалось свободных 3 дни. Только расписаться, но только побыть разом.
Наталья Пінчук згадывала про свое веселье с Алесем Бяляцким. У Гарадзенскім абласным судзе сёння была разгледжаная скарга асуджанага былога кіраўніка Гарадзенскага абласнога аддзелу дэпартаменту аховы маёра Дзінаса Лінкуса. Ён быў асуджаны на 4 гады калёні ўзмоцненага рэжыму за збіццё начальніка Шчучынскага раённага аддзелу дэпартаменту аховы Алексея Сергея. Суд не задаволіў скаргу Лінкуса, але тым не менш ён застаецца на волі, таму што рашэнне суда на пачатку накіроўваецца ў суд першай інстанцыі, а пасля ў Менскі РАУС па месцу жыхарства Лінкуса. Паводле праваабаронцаў, Лінкус на волі яшчэ можа правесці не меней за паўмесяцы. Перадае Міхал Карневіч.
Разгляд касацыйнай скаргі пачаўся з таго, што прадстаўніца Алексея Сергея падала суду даведку са шпіталя пра тое, што яе непадабаронны да гэтага часу знаходзіцца ў шпіталі і адпушчаны ў суд са згоды лекара. Яна патлумачыла, што мінуў год, як Лінкус збіў Сергея, а той дагэтуль не можа цалкам паправіць здароўе. Таму адвакатка хадайнічала перад судом, каб прысуд пакінулі без зменаў і павялічылі суму матэрыяльнага пазову, бо ў Сергея шмат грошай ідзе на лячэнне. Лінкус сваёй прамове, які ў судзе першай інстанцыі, не прызнаў цалкам свае віны. Настойваў, што раённы суд разгледзеў справу павярхоўна і неаб'ектыўна. Ён і раней казаў, што не біў Сергея кулакамі і нагамі, а толькі некалькі разоў ударыў далёней па твары, каб нібыта ацвярозіць таго. І як раней настойваў на тым, што Сергея мог пабіць нехта іншы. Адвакат Лінкуса акцэнтаваў увагу на тым, што ягоны падабаронны ў момант інцыдэнту быў прадстаўніком улады, а ягоны падначалены Сергей нібыта адмаўляўся выконваць загады. Сергей у адказ заявіў, што Лінкус збіваў яго на вачах у сваіх падначаленых, якія потым адмаўляліся ад паказанняў, нават ціснулі на яго. Маўляў, хто ты такі, а Лінкус – начальнік. Сергей таксама заявіў, што Лінкус і яго родныя перад пачаткам суду тэлефанавалі з пагрозамі і прапаноўвалі грошы, каб ён змяніў паказанні. У выступе пракурора прагучала, што доказаў віны Лінкуса сабрана дастаткова, як з паказанняў сведак, так і па выніках экспертызы. Больш за тое, пракурор зазначыла, што настойвае на рашэнні суду першай інстанцыі, бо Лінкус так і не ўсвядоміў сваёй віны. Пасля абвяшчэння рашэння па скардзе Лінкус і ягоны адвакат хутка сышлі з будынка. На пытанні свабоды Лінкус адказаць адмовіўся. А вось што сказаў Алексей Сергей.
Я считаю, что суд законно принял решение, и виновный должен, понести заслуженное наказание.
Сестра Сергея Светлана.
Я чувствую удовлетворение, что действительно суд принял законное решение, и виновный должен отбывать наказание, должен сидеть.
У зале суду присутнічалі праваабаронцы Павел Левінаў і Валерий Щукін, якія пацярпелі ад Лінкуса, калі той ще працював фрунзенським РАОС Мінську. Павел Левіна улічить, що присуд Лінкусу занадто м'який.
Ми бачили, як він себе тут вів. Він до останнього відчував свою безнаказаність. Він був уверен, що він, ну, він вже прийшов сюди не з вещами, він прийшов сюди як франт. Вот. Він був уверен, що він залишиться на свободі і вполне не исключаю возможность, что у него сделаны какие-то ходы для отступления.
Каже Валерий Щукин.
Я все-таки рассчитывал, что его возьмут, арестуют прямо в зале суда. Потому что сейчас какая картина получается? Они отправят решение суда в районный Гродненский суд. Районный Гродненский суд отправит в Минск, в РОВД, чтобы там... Нет. То есть это еще протянется минимум полмесяца.
С вами Радио Свобода. На 61-м годзе жыцця памёр Віталь Гаранович, былы настаўнік і дырэктар Глыбоцкай сярэдняй школы нумар 3, якая ягонымі намаганнямі стала беларускамоўнай і трымалася ў гэтым статусе, аж пакуль спадар Гаранович не пакінуў сваю пасаду. Вянок памяці ад Браніславы Станкевіч.
Як принципового прихильника белорусскомовной адукации ведают и памятают Виталя Грановича у Глыбокім. У середней школе номер 3 вучнів виховували белорусами и патриотами. Виталь Григорович щиро гонорился многими своими вихованцами, каже мясцовый краєзнавця, видавець газеты «Вольная Глыбокая» Владимир Скрабатун.
Вся школа была цалком белорусскомовной, и он правда гонорился, что ягоные вихованцы якраз и были на этих, умовно кажучи, баррикадах. В Минску там, в 2006 году. І сутки сиділи, говорили, о, це мої вихованці.
Былий вучень Глыбоцкай середньої школи номер 1 Андрусь Храповіцький – засновальник регіонального незалежного сайту «Вестки.Інфо».
Віталій Григорович – це ціла епоха. Чоловік, на яким трималася третя школа, приєм'яна була, ну, справді білоруською, де був білоруський дух. Гетими днями ля школи спілували великі тополі, які росли там шмат годов, і які пам'ятає не одна генерація випускників школи. І гэты спіленыя тополі бы сімбаль таго, што школа гэтая ўжо зусім не такая, як была.
Калі Віталь Гаранович пакінуў дырэктарскую пасаду, школа нумар 3 паступова ператварылася ў звычайную расійскамоўную. Апошнія гады ён працаваў у раённым прафсаюзе работнікаў адукацыі, фактычна застаючыся на дзяржаўнай пасадзе. Але пры гэтым прынцыпова заставаўся сябрам неафіцыйнага саюза беларускіх пісьменнікаў, згадвае Франц Сілко, які доўгі час кіраваў віцебскай філіяй пісьменніцкай арганізацыі.
Ён быў чалавек слова, цвёрдых перакананняў і такой заўзятай сапраўднай добрай беларускасці. І вельмі, вельмі, вельмі добрыя былі водгукі пра яго.
Сёлета 7 студзеня Віталю Гарановичу споўнілася 60 гадоў. У інтэрв'ю ў раённай газеце «Веснік Глыбоччыны» ён казаў, што паэзія заўсёды жыве ў ягонай душы. І як часцінка душы паэта, землякам застануцца яго вершы і песні. «Глыбоцкі вальс», «Глыбоцкая танга», «Азёры Глыбоччыны», «Беразведча».
З вами Радио Свобода, основная тема дня. На своей первой пресс-конференции после вызволения Андрей Санников сказал, что Украина перетворилась у концлягер. Змитер Бондаренко заявил про широкое порушение правов усіх зняволених, про бесправие белорусов перед карной системой. Александр Лукашенко упершиню отклал термин своего выступу с посланием до белорусского народу и парламенту. З Сергеем Каваленком у психіатрычнай лякарні ў навінках сустрэўся ягоны адвакат. Паводле адваката, Каваленка знаходзіцца ў навінках хутчэй на назіранні, чым лячэнні. Камітэт ААН па правах чалавека зарэгістраваў 129-ю скаргу з Беларусі. Скаргу падала гомельская актывістка Зінаіда Шуміліна за тое, што ўлады не дазволілі пікет у падтрымку палітвязняў.